53 глава книги пророка Исаии. Кто поверил слышанным от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, мы видели его, и не было в нем вида, который бы привлекал нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца. Введен был он на заклание, как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, из-за преступления народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Не так много в Ветхом Завете текстов, которые сыграли ключевую роль в понимании, в осознании жертвы Господа нашего Иисуса Христа. И мы с точностью знаем, что этот текст был одним из основных текстов, которые первые христиане читали, понимая, что это свидетельство о жертве Мессии, Господа нашего Иисуса Христа. Я как-то уже обращал внимание, что если это столь центральный текст, если это очень важное повествование, оно обрамлено не очень удачно с точки зрения современных представлений о рекламе. Мы тоже учимся представлять наше служение таким образом, чтобы оно было ярким, привлекающим внимание, ласкающим слух. Есть определенные правила. Согласно которым человек слышит, видит, внимает той или иной информации. Вот с этой точки зрения Бог предпринимает, Бог начинает с точки зрения человеческой провальный проект потому что центральная фигура этого повествования, мы видели его, мы ни во что ставили его. Вот я хочу обратить внимание на это соответствие между тем, как, что ценно в глазах человека и что ценно в глазах Божиих. Чаще всего это не совпадение, мы видим это несовпадение. Потому что Бог начинает с ничего незначащего, неоцененного, невзрачного, с немощного, чтобы посрамить сильное, значащее, благородное. Павел об этом напишет в первом послании к Коринфянам. Я хочу в этой связи два слова сказать. Знаете, мы тоже устаем все время быть оплеванным. Нам надоедает подставлять правую щеку. Вот праздник Преображения, почему он так дорог для нас? Потому что наконец-то приоткрывается завеса, когда мы видим явление славы. Ну, мы тоже устаем, братья и сестры. Быть в небрежении, в бесславии, в бессилии. Я боюсь, что многие из нас читают книгу Откровения как тот желанный реванш, который ожидает нас в будущем, когда Бог наконец-то перестанет быть слабым, немощным, подставляющим правую щеку. Я думаю, что это неправильное прочтение книги Откровения. Как будто бы Бог изменит самому себе, закатает, образно говорю, рукава по локоть и начнет считаться со своими противниками. Говорю, братья и сестры, конечно, мы читаем Писание и разумеем Писание, как открывает нам Господь. Мы читаем и разумеем Писание с подачи других толкователей. Особенно, что касается книги Откровения, надо быть очень внимательным и осторожным, чтобы не говорить за Господа. Я просто хочу обратить на одну деталь. Вот там, где Иоанн видит голос многочисленного народа, и вот он видит, это 19 глава книги Откровения, «Увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем». Называется верной истиной, который праведно судит и воинствует. И вот что интересно, описание его, очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. И вот дальше, 13 стих. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие. Дальше идет повествование, вот из уст его исходит острый меч, чтобы поражать народы. И даже 21 стих, прочие убиты были мечом сидящего на коне. И мы все время рисуем в своем сознании эти буквальные картины будущего уничтожения. Вот этих кровавых сцен, не слыша того, что одежды сидящего на коне обогрены кровью еще до битвы. Еще до битвы, брат и сестра. Одежда его обогрена кровью. И меч, который мы читаем, о котором исходит из уст его, суть Слова Божия. Другими словами, брат и сестра, я не думаю, что Бог перестает быть тем Богом, который уязвим в нашем понимании, который подставляет самого себя, который начинает в книге пророка Исаии, мы читаем об этом начале нового проекта, который с человеческой точки зрения обречен на неуспех. И читая эту главу, конечно, мы гадательно пытаемся понять, кто это он с большой буквы, который взошел пред ним, ним с большой буквы, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем с большой буквы ни вида, ни величия. Конечно, это христианское прочтение 53-го псалма. И, конечно, речь здесь идет, смотри, окончание 52 главы, 13 стих. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен паче всякого человека, лик его и вид его паче сынов человеческих». Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не благоговорено, и узнают то, чего не слыхали. Тема страдающего раба, центральная тема книги пророка Исаии, которая начинает звучать, начиная с 40 главы этой пророческой книги. И мы спрашиваем, кто этот раб? И в одних местах это однозначно относится к Израилю, к остатку благословенному Израиля. В других местах этот раб явно обретает черты личности. Я хочу, чтобы мы вспомнили книгу «Деяния апостолов», когда вельможа из Эфиопии едет, возвращается из Иерусалима, и у него в руках свиток. И вот вопрос, который задает этот вельможа Филиппу, звучит из наших уст в равной степени. «О ком, говорит пророк, скажи нам?» Вот я хочу повторить то, что уже сказал. У нас есть совершенно ясное свидетельство о том, что ранняя община последователей Иисуса читает 53 главу книги пророка Исаии в мессианском ключе. Читает, понимая под рабом Господа Иисуса Христа. Филипп начал благовествовать ему об Иисусе Христе. И есть еще один текст, тоже в книге «Деяния апостолов», на который еще раз хочу обратить внимание, как-то уже обращал внимание на этот текст, записанный в 4 главе книги «Деяния апостолов». Это событие, когда церковь прилежно молится о Петре, который в темнице находится. Простите, чуть раньше. Еще Петр не в темнице, но церковь молится, бывшие отпущены, они пришли к своим, пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. И И вот они, выслушав единодушно, воззвали голос, возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море, и все, что в них». И дальше 27 стих. «Ибо поистине собрались в городе сем». В синодальной Библии: «на святого Сына». И мы не видим здесь слово, которое употребляет Лука в оригинале, потому что это слово, означающее «слугу», «раба». Это то же самое слово, что в книге пророка Исаии обозначает «раба Господня». «Ибо поистине собрались на святого раба Твоего, Иисуса». И вот дальше очень важное слово – «помазанного тобой». Раб, который помазан на царство. Раб, который стал помазанником, мессией Господним. Вот это очень важное свидетельство, что в понимании первых учеников, 53 глава Исаии соединяется со свидетельством о Мессии, который придет, чтобы царствовать. Мессия понимался как потомок Давида, который сядет на троне отца своего. И вот необычный синтез, соединение, брат и сестра, в сознании учеников под действием Духа Святого. Какой? Раб, страдающий раб, Мессия. И третье – это Сын Человеческий. Фокусируется, сводится в одной личности Иисуса из Назарета. Это уникальное прочтение ветхозаветных текстов, братья и сестры. Вот почему иудеи до сих пор, читая 53 главу книги пророка Исаии, говорят: где вы видите, что это говорится о Мессии? Где вы видите основания для этого? До сих пор читают 53 главу, не относя ее к Мессии, потому что, брат и сестра, это то, что не могло вместиться в сознание учеников того же Петра, который исповедует Иисуса как Мессию. Но когда Иисус начинает говорить о своих страданиях: «Да не будет этого с тобой». Само понятие Мессии, мессианства, претерпевает радикальное изменение, к которому ученики не готовы были. Не готовы были. Раб должен пострадать. Мессия должен прийти, чтобы царствовать. Мессия должен был одеть царскую корону, не терновый венец на свою голову. И в этом камень преткновения для учеников, для Савла, для которого весть о распятом Мессии – камень преткновения. Читай книгу Второзакония. Кем бы ни был человек, но если он повешен на древе, он несет на себе проклятие. Так рассуждает Савва. Для него это камень преткновения. Я еще раз хочу повторить, что только через воскресение Иисуса Христа из мертвых для первых учеников все встает на свои места. Когда в день Пятидесятницы Петр торжественно провозгласит: «Твердо знай, весь дом Израилев, что Бог ныне соделал сего Иисуса Господом и Христом». Господом и Христом. И таким образом все укладывается в единую последовательность. Он, Мессия, сын Давидов, который пришел, чтобы царствовать, пришел к своим. Свои его не приняли. Мессия одевает терновый венец. Венец позора, уничижения. Удивительные слова. Вот, братья и сестры, это поэтический текст на самом деле. И вот трагизм страданий, он пронизывает все это повествование. Он зашел пред ним как отпрыск. Вот эта ветвь, эта веточка, корень Иессея. Да? Исаия, 9 глава. Росток из сухой земли. И на самом деле, когда мы оцениваем по-человечески шансы, решение неразрешимой дилеммы человечества, как святый и праведный Бог примирит с собою падшее человечество, нет ни единого шанса у человека оправдаться пред Богом. Бог осуществляет этот план, на который мы теперь смотрим с высоты 2000-летий, смотрим с изумлением. Брат и сестра, я хотел бы, чтобы нас никогда не покинуло вот это чувство изумления от безмерности любви Божией к нам, от глубины, высоты, широты любви Божией, которую Он явил нам в Господе нашем Иисусе Христе. И здесь впервые в 53 главе книги пророка Исаии звучит мысль о заместительном характере страданий. Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Господь возложил на него грехи всех нас. Вот это очень важная мысль. Мысль о заместительном характере страданий Господа Иисуса Христа. Он понес наше недостоинство на себе. Причем он истязуем был, но страдал добровольно. Вот иду исполнить волю Твою, Боже. Он, будучи образом Божиим, не должен был этого делать. Он пребывал во славе. Свое равенство Богу он не должен был отстаивать ценою хищений. Филиппийцам 2 глава. Он страдал добровольно. Как овца, веден он был на заклане, как агнец, предстригущим его, безгласен. И вот смотрите, как вплетается в Новый Завет, в текст Нового Завета, ветхозаветные нити, смысловые нити, потому что, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, возглас Иоанна Крестителя, се агнец Божий, уже отсылает нас, читающего Писания, к 53 главе книги пророка Исаии, как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. И до того, как Иосиф Аримафийский не положил тело Иисуса в своей гробнице, мы не могли сказать, как исполнится это пророческое слово. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Загадочное слово, которое подхватит автор послания к евреям и скажет, что священство этого первосвященника, превосходящее левитское священство, он тот, у которого нет ни начала, ни конца, и будет использовать образ Мелхиседека для того, чтобы сказать, он священник по чину Мелхиседека. Братья и сестры, сегодня день, когда мы вновь собираемся вокруг стола Господня. Конечно, наши взоры обращены на Иисуса. Писание побуждает нас воззреть на того, на которого пронзили. Вы знаете, этот день требует особого для нас, особой подготовки в том плане, что, наверное, как ни в какой другой день мы испытываем искушение. Мы опаздываем на собрание, мы расстроены, когда занято мое место. Самый удобный случай проверить нашу нервную систему – это открыть окно во время богослужения. И вы посмотрите, что происходит. Как будто бы мы где-то на рынке, потому что не по-моему. И вот попробуйте решить эту дилемму. Одни задыхаются, другим нормально. Я обращаю на это внимание, потому что эти мелочи, они служат такой очень хорошим показателем того, что на самом деле скрывается за благочестием нашего внешнего вида. Иисус взял на себя наши немощи, наши болезни. Всякий раз, когда мы участвуем в хлебопреломлении, я хочу, чтобы мы участвовали, думая, исследуя самих себя, а взирает ли на меня Господь с довольством. Здесь в 11 стихе чудное обетование, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Братья мои, сестры, день участия в хлебопреломлении – это день, когда мы вновь у креста Голгофы. Там, где наиболее явственно видно наше недостоинство. Там, где вместе с пророком мы осознаем: «Господи, горе мне! Нечист я!» Поэтому участие в хлебопреломлении должно сопровождаться испытанием, исследованием самих себя, должно сопровождаться покаянной молитвой, признанием того, что при всех наших стремлениях мы еще во многом не таковы, какими мы должны быть. Братья и сестры, собираясь вместе, мы свидетельствуем о том, что то, что представлялось совершенно бесперспективным в глазах человека, пустило корень. И всходит, подобно дереву, в ветвях которого укрываются птицы небесные. И, брат и сестра, мы часть на этом дереве. У Бога нет. То, что Он начинает, Он доводит до победного конца. Бог это делает. И поэтому участие в хлебопреломлении – это праздник. Это торжество нашего свидетельства о том, который был заклан за грехи наши и восстал смертью, смерть поправ. Пусть вот эти две темы, эти два настроения, сокрушение и торжество, всегда сопровождают наше участие в заповеди Господней. Пусть Господь благословит нас. Хотел бы, чтобы мы провели некоторое время в молитве пред Господом. Может быть, краткая молитва. Может быть, одно предложение. Хотел бы, чтобы некоторое время мы помолились, провели время в молитвенном предстоянии пред Господом. Пусть Господь благословит нас. Пусть Ему будет слава за все. Аминь.